Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет эту передачу Михаил Соколов. Ну что ж, незарегистрированный на президентские выборы кандидат Алексей Навальный зовет оппозиционный электорат на забастовку избирателей. Первая акция протеста пройдет 28 января по всей России. Вот мы попробуем сегодня разобраться, нужны ли акции протеста, или лучше тихо и спокойно пойти на выборы и проголосовать за того, кого на эти выборы допустят. Сегодня у нас в студии представители двух штабов. Член штаба Алексея Навального Николай Ляскин, член штаба Ксении Собчак, которая продолжает участие в кампании, Марина Литвинович. Ну и в роли не беспристрастного такого арбитра, наблюдателя, политтехнолог на пенсии, наш гость из Черногории, галерист Марат Гельман. Давайте мы начнем наш разговор с такого вопроса. Можно ли вообще говорить о том, что в России происходят выборы, или это какая-то такая специфическая кампания, ну вот такой переназначение многолетнего правителя России Владимира Путина с использованием русского и других народов Российской Федерации. Марина, пожалуйста.
Ну, безусловно, это странная кампания, как и большинство выборов за последние десятилетия, а то и больше. У них у всех были свои странности, и эта кампания тоже крайне странная.
А что в ней странного все-таки?
В том, что это не совсем выборы. И все это понимают. Вот в первую очередь мне нравится, что граждане нашей страны отдают себе отчет, что это не совсем выборы.
Хорошо, Николай, ваш взгляд?
Это совсем не выборы. Скажу я так. Ну, действительно, это абсолютное переназначение Путиным Путина. Находить на эти выборы. Именно поэтому из забастовка избирателей. Именно поэтому нет каких-то вообще... Нет причин туда идти. И именно поэтому мы призываем всех не ходить и наблюдать. Наблюдать за тем, как люди не пошли. Как раз поэтому, когда говорят, выборы это, нет, конечно, не выборы.
То есть вы решили возглавить диванную партию, получается, Алексеем Навальным?
Нет, тут когда говорят, вот это тоже, когда говорят, забастовка, это сидя на диване. Нет, друзья мои, и важнейший момент поднятия ваших телес с дивана, это воскресенье, 28 января. Встаем, и вот, чтобы вам никто не говорил, что вы за забастовку и вы диванная партия, вы встаете с дивана и идете на митинги в центре своих городов. А если вы не хотите там сидеть дальше на диване, участвуйте дальше в митингах. И, конечно, важнейший такой этот элемент этого не сидения на диване – это наблюдение за выборами. Это 18 марта приходить на участок, фиксировать явку, фиксировать вообще, как все это пройдет.
Ну а как же вы будете наблюдать, если у вас нет своего кандидата? Кто же вас туда пустит?
Множество способов наблюдать на участках. Мы их расскажем попозже чуть-чуть. И я думаю, мы на самом деле никаких проблем... Понаблюдать за явкой уж точно нету у людей даже без одного наблюдения, без одного направления. Ну, я думаю, у нас будут и направления, и в регионах уже идут какие-то взаимодействия, и много-много способов будет попасть на участок и понаблюдать за этим.
Марина, а вот вы возьмете людей от Навального наблюдать за выборами, если они к вам обратятся? Ну, если, конечно, Ксению Собчак регистрируют, и у нее будут все права.
Да, конечно, если ее зарегистрируют в начале февраля, то мы готовы давать направление на участки всем обратившимся, кто бы это ни был, и мы уже... Сейчас провели переговоры со всеми организациями наблюдателей, с «Голосом», гражданином-наблюдателем. Мы будем с ними сотрудничать в том, что касается именно подготовки наблюдателей, их обучения, потому что эти организации являются самыми профессиональными, на мой взгляд, и старейшими, которые занимаются наблюдением. И, естественно, сторонникам Алексея Навального мы готовы дать направление на выборы.
Ну, вот в России выборы, они такие очень специфические. В конце концов, вот те же выборы думские, они были с массой всяких нарушений, фальсификаций, там, запихивания бюллетеней под камерами, не под камерами, но, тем не менее, значит, это все происходило. Марина, а как же вы, вот вы что, надеетесь, что все честно будет, вот, посчитают там и так далее?
Ну, нет, у нас иллюзий нету, потому что понятно, что в России есть регионы с управляемым голосованием, которые административным путем формируются, есть регионы с более-менее свободным голосованием, поэтому понятно, что результат будет корректироваться, но нам кажется, сам процесс подготовки людей и присутствия их на участках, он более важный политический процесс, чем если бы они не пошли на участки и не стали наблюдать. То есть нам кажется важным, чтобы люди привыкали участвовать в минимальной политической деятельности, а именно в наблюдении за выборами.
Хорошо, Марат, вот послушал. Марат, у вас нет ощущения, что есть какая-то двусмысленность? Вот, скажем, Ксения Собчак и ее люди идут на выборы, их туда пускают, они собрали подписи, ну, не знаю, там вдруг заблокируют. С другой стороны, Николай Ляскин, их там по поводу с Алексеем Навальным по поводу судимости не пускают, и они сразу всех зовут там митинговать, бунтовать, я не знаю, демонстрировать. А если бы их пустили, так они бы тоже пошли, и ни на какие бы акции, забастовки бы не ходили. Да. Нет ли вот здесь вот такой вот какой-то вот хитрости?
Ну, здесь все, одна хитрость на другую. Если позволишь, я с самого начала прокомментирую. Значит, первое, это то, что касается 28-го. Я должен сказать, что 28-го выйти на протест могут и те, кто планирует потом голосовать. То есть проявить протест, проявить, показать власти, напугать власть, в конце концов, может быть, в какой-то момент это повлияет. Я не знаю, неожиданно там кого-то зарегистрируют и так далее, и так далее. То есть я имею в виду, что вне зависимости от того, считаете ли вы правильной стратегию Навального или Собчак, 28-го приходите погулять на Тверскую. Я тоже так это сделаю.
Есть и другие места.
Да. Значит, второе. По поводу двусмысленности. Безусловно, ребята не договаривают. То есть, когда... И ты не договариваешь. Когда ты говоришь о том, что это не выборы, надо же говорить о том, что у нас уже не демократия.
И не тоталитаризм.
Ну вот смотри. Вот я помню советские выборы. Это тоже называлось выборы. Но тогда мы даже не знали имена. То есть, мы когда шли на участок, в принципе, были только один вариант, да, но это называлось выборы, это был какой-то тоже праздник.
Кандидат блока, да, там что-то да, такое.
Нас тоже покупали, какими-то продуктовыми наборами и так далее, и так далее. Это не были выборами. Почему? Потому что не было демократии. Вот принципиальное отличие этих выборов от предыдущих и от следующих, как мне кажется. Первое. Перестали стесняться власти говорить, что у нас не демократия. Ну, нету никакой демократии. Сейчас идет некий рудимент. Более того, демократия критикуется, показывается, что вот с помощью выборов непонятно, что может быть. Вот впустишь на выборы, а он там в Саакашвили превратится, еще чего-то.
И по крышам будет бегать.
То есть, первое, они перестали говорить, да, это не выборы, и это правильно. То есть, они говорят, у нас не демократия. Я думаю, что после этих выборов они это как-то сделают уже, ну, легализуют. А вот это вот промежуточный этап. То есть формально это, как в советское время, имеется некая процедура. Вот, а реально никто, то есть нас никто не обманывает. Ведь в прошлый раз обманывали, говорили, ребята, приходите на выборы. А на самом деле мухлевали. А сейчас никто не обманывает, все знают.
Что, мухлевать не будут?
Да нет, все знают, что это не выборы. Все знают, что это не выборы.
Хорошо.
И в этом смысле, что это такое? Вот с моей точки зрения, это некая процедура, это время. То есть есть 3 месяца. В течение этих 3 месяца можно что-то сделать. Люди более активны. В политику вбрасываются деньги. Какие-то люди решают свои проблемы. Кто-то финансовые, кто-то политические.
Появляется эфир на телеканалах федеральных.
Ну, да, то есть это время. Как мы проведем это время? И здесь я хочу сказать, что я, например, исходя из того, что... То есть вот я как сценарист, да, вижу, например, прекрасный сюжет, когда в споре этих двух штабов и Собчак идет на выборы, регистрируется, пользуется этим временем, а за 5 дней до выборов снимается и говорит, присоединяюсь. Вижу и другую какую-то ситуацию.
А есть Явлинский, например, да, идет на выборы, разоблачает, рассказывает о том, что
и
нужно
снимается.
10 пунктов там по Донбассу, по Крыму переговоры.
Смотри, Коля, я, кстати, очень рад, что у него все, он радуется, он веселый, значит, их не замордовали. У меня было ощущение, что их уже замордовали.
Они... Ну, не просто нам сейчас приходится, вот, скажем.
Но
так.
Я хочу сказать,
что не день, то обыск.
Коля же очень грамотно сказал, есть некие вещи, которых мы вам скажем позже. Вот я, как оптимист, надеюсь, что и у Собчак есть какие-то вещи, о которых она скажет позже. А почему она должна сразу открывать? Ну вот я бы, допустим, если бы был там, я бы сказал. И хотя я считаю, что это не выборы, и там ни в коем случае, в конце концов, нельзя помогать. Но я бы сказал, очень правильная стратегия.
Правильная. Путина в президенты, Собчак в Думу.
Вот.
То есть просто... Мы помним все.
Да. Но это как бы в целом, как бы вот как я вижу ситуацию. Что касается конкретно вот этого спора, идти на выборы или не идти на выборы, мое мнение такое, что и одни, и другие понимают, что демократическим, даже не демократическим, законным способом Путина от власти отрешить не удастся.
Да они и не собираются. Вот вы сразу собираетесь отстранить Путина от власти. Марина, ну скажите правду нам. Он явно тут подбрасывает.
Я хочу сказать, что обе стороны понимают одинаково. Но одни говорят, ну, значит, придется незаконно менять власть.
Не-не-не, вот это сейчас тоже
важно. Это хулиганская выходка нашего гостя.
Нужны Павленские.
Гость приехал, да, сейчас?
И разжигает.
И разжигает.
У нас разные пути для того, чтобы...
Давайте, вот провокационное выступление Марата Гельмана было, давайте выслушаем стороны. Марина.
Чтобы сменить Путина, есть много путей. У Алексея Навального свой путь. У Ксении Собчак может быть совершенно другой путь. Я его вижу в том, что она человек, который принимается элитами, значительной частью элит. Она для них не чужой человек. Она может с ними разговаривать, они с ней готовы разговаривать. И она может разговаривать с людьми оппозиционных взглядов. В определенный момент она может стать необходимым связующим звеном, которое потребуется для каких-то изменений, для каких-то событий, которые могут происходить. То есть мне кажется, что когда мы говорим, что мы хотим что-то изменить в стране, там, чтобы Путин ушел, чтобы ситуация изменилась, нужны разные стратегии. Пусть у Алексея своя стратегия, у нее своя, у кого-то еще своя. Мы должны пробовать разными путями. Мы действительно стоим перед сложной задачей. Просто так этот режим не сменится и не уйдет. Поэтому я считаю, что просто должны быть разные стратегии.
Хорошо. Николай, ваш ответ.
Да, мне нравится много, что говорит Марат. И он во многом прав. Вот это действительно важнейшее такое замечание, что режим, который сейчас есть у власти, он перестал стесняться вообще чего-либо. Он абсолютно всем говорит то, что, там, ребятки, ну смотрите, вот у нас есть ребята в погонах, они будут здесь заправлять, вы можете делать все, что угодно, но мы вас уже... Мы слышим, слышать не хотим. Надо будет, придем, арестуем. Надо будет, делаем обыски. Надо будет, там, не знаю, будем делать нападение на вас, на ваших людей. Но сейчас мы должны делать все, что неприятно режиму. Но вот единственное, с чем я не согласен с Маратом, законными образами. Законными способами, потому что, к сожалению, все силовики только сидят и ждут, когда будут нарушения закона со нашей стороны, со стороны тех, кто им мешает, со стороны тех, кто им предоставляет неприятности. То есть посадки, аресты, это то, в чем они преуспели прям очень-очень хорошо. Поэтому надо изобретать любые способы, любые методы. Когда вот мы говорим, там вот выход на улицу, абсолютно законный способ. Мы призываем выйти людей, походить, погулять, пообщаться. Законно? Законно. Мы подали уведомление? Подали. Мы все сделали в процедурах. И это абсолютно законный способ.
А когда вам мы от говорим... прокуратуры предупреждение,
да,
пожалуйста.
Это, конечно. Это хорошо от прокуратуры, только предупреждение. Я говорю, пока до вас дошел, 4 человека...
Но вы провоцируете... Вот я что хочу сказать. Вы провоцируете их нарушать закон. Вы заставляете... Вы умнее, да. Конечно. Вместо того, чтобы самим нарушать, вы их заставляете нарушать закон. Я же об этом и говорю. Что вы понимаете, что игра должна быть... Да, они должны сорваться с петель, наделать кучу разных глупостей. Не дай бог там бла-бла-бла-бла. Но это игра на то, чтобы переместиться из процедурного, которое полностью ими контролируется. Все игроки, которые там есть, они там все, потому что они хотят этого, неважно, что думают сами про себя игроки, перевести их на другое пространство, незаконное, неконтролируемое. Я же не говорю, что я за или против. Я просто хочу, просто публика, которая слушает и одних, и других, не обманывает, то есть она обманывается. Она думает, что вопрос в том, ходить на выборы или не ходить. И она никак не может понять. А в чем суть, если и так выиграет Путин, как говорит...
И так накидают, нарисуют.
Да? А с моей точки зрения, суть не в этом, а суть в том, считаем ли мы, что оппозиция может быть частью вот этой власти, ну, там себе пятачок какой-то выторговать, вот, или надо идти на обострение, на слом ситуации.
Вот я скажу, прям быстро закончу свою фразу. Сейчас ситуация такова, что ни у кого нет сомнений, что Путин переназначит сам себя. И мы находимся в той ситуации, когда мы можем что-то сделать, вообще можем делать многое, да? Но есть один из способов, который власть очень сильно не нравится. Вот эта власть, администрация президента, Путин, да, вот эти все люди, штабы Путина, они очень, им не нравится маленькая явка. И мы делаем две вещи. Уменьшаем явку и делаем наблюдение за этими выборами.
И увеличивать количество голосующих за Путина.
Можно я поспорю?
Нет, тут еще один просто аргумент вот в пользу все-таки Собчак. Дело в том, что, ну вот, смотри, вот вы ежики, и вы говорите всем, давайте колоться. Они не ежики, они кошечки или они кто-то другие.
Зайчики.
Единороги мы.
Да, то есть проблема в чем? Что в целом Леша, которого я очень уважаю, и мы друзья, бла-бла-бла, он не дает вообще, то есть только вот такие, там вокруг могут быть только ежики.
Да
только,
нет.
Только эти. Что делать, например, абсолютно умеренным людям, которые, например, не готовы даже, то есть вот у них... Есть, что их не пригласят в Большой театр, например, для них трагедия. Это хороший человек, но он так устроен, что если его власть не пригласила, или там те, что составляют списки, в Большой театр, все, для него катастрофа. То есть огромное количество есть людей, которые могли бы сделать для страны очень много полезного. Им предлагается либо выйти на улицу, либо заплатить денег.
А что они делают сейчас? Вот эти хорошие, полезные
пожалуйста,
люди, супер,
пожалуйста, которые... Лукьянова, моя да. близкая подружка, она же пошла туда не потому, что она там за этот проект, а не за тот. А ей нету места в вашем. У вас либо деньги, она не богачка, либо на улицу, она не активист. Вы сделаете что-то, вы не делаете политической работы. Политическая работа...
Вот тут я даже защищу. У них программа есть, они ее писали.
У нас большой
проект. Интересная программа, можно обсуждать.
Дело не программу. Программу тоже там какие-то кто-то делал.
Марат говорит, что некуда подключаться. Это действительно проблема Алексея Навального. А можно я просто еще про бойкот скажу?
Забастовка.
Ну, забастовка, хорошо. Смотрите, просто я не вижу...
Стачка, давайте сойдемся.
У забастовки, бойкота, как хотите называть, я не вижу политического смысла. Почему? Потому что на самом деле власти, если на выборы придет чуть меньше, чем пришло бы без вот этой как бы агитации не ходить, Путин и так изберется. Вы же сами говорите. При какая бы явка ни была, он все равно переизберется. Будет она на 10% меньше, на 5% меньше, да все равно. То, что они боятся, да ладно, господи, это они изображают. Понимаете, вот мы посчитали, например, что если бы мы с вами, мы все вместе могли, наоборот, привести на выборы хотя бы 13% оппозиционно настроенных людей, которые сейчас не собираются, но вот если бы 13 пришло, и они бы проголосовали за любого, кроме Путина, за Грудинина, за Собчак, за Явлинского, да за кого угодно, кроме Путина. Вот ничего если бы только 13, второй тур, понимаешь, мы посчитали.
Конечно, ну вы что?
Конечно,
вы неправильно считаете.
Если вы исходите из тех цифр, которые, если верить той социологии, которая сейчас есть, ну, с некоторыми оговорками, но вы посмотрите, нет, на самом деле.
То есть вы считаете, что можно было бы бороться за второй тур, я правильно вас понял?
Да, это можно посчитать.
С кандидатом Грудининым или с кандидатом Жириновским, которые на втором-третьем месте в рейтинге.
Смотрите, неважно. Важно, если вы приведете, вот смотрите, сейчас на выборы собирается там 60 в среднем процентов. Может быть, 65. Соответственно, если есть большое количество людей, которые на выборы не собираются. Вот мы на самом деле предполагаем, что значительная часть этих людей настроена против власти. Им не нравится скорее то, что происходит. Делая предположение, что если мы их приведем на выборы, если они проголосуют да за кого угодно, ситуация может быть совершенно другой.
Значит, это благоглупость. Потому что власть четко подсчитает, как только там придет лишних 5%, вот тогда насыпят 10%. На всякий случай.
А есть пределы, нам говорит политолог Орешкин.
Есть пределы до того, как они не испугаются. Но я хочу сказать, что право в том, что от того, что уменьшится явка на 5%, ничего, или на 10, ничего не изменится. Но изменится, знаете что? если власть не выдержит, и вот эти ребята, которые что-то там делают, если власть не выдержит и полезет на них. И начнет власть нарушить, когда я говорил еще раз, нарушать закон.
А что, она на болотный там тоже полезла, побила людей, да еще и посажала. И они еще и виноваты. И мы с этим совсем живем. Марат, ну,
значит,
на порядок,
сейчас ситуация на порядок более драматичная, потому что, во-первых, после драки, я же помню,
драки
эту ситуацию
нет еще.
Хорошо. Нет, так тогда было, после драки кулаками, тогда было максимум, чего мы могли добиться, это чтобы там посадили людей, которые фальсификации делали. Вот. Нет, я не... Вот смотрите, еще раз. Я ни к чему не призываю никого.
Нельзя призывать.
Да, я вообще в данном случае, к сожалению, человек такой, который сам себя из процесса выключил. Но я хочу просто сказать вашим слушателям, чтобы они не думали, что что-то зависит от того, придут люди на участки или нет. Но если они поддержат все-таки кампанию вот этого забастовки, то власть начнет делать ошибки. И вот тогда, возможно, что-то появится.
Вот давайте мы дадим слово, так сказать, Алексею Навальному. Николай Ляскин у нас присутствует, но тем не менее мы так обратимся к первоисточнику. Да? Вот классику.
Весь последний год мы с вами не просто вели избирательную кампанию, мы как раз создавали механизм влияния. Общероссийскую структуру, через которую мы сможем объединяться и вместе требовать нам наше право быть причастными к судьбе своей собственной страны. И мы сделали это. Провели успешную работу. По всей стране открыли 84 штаба. Провели много крупнейших региональных митингов. Проехали всю страну от Владивостока до Калининграда. Нас с вами очень много. Только волонтеров в компании около 200 тысяч, а так или иначе поддержали нас более 700 тысяч человек. И мы готовы к тому, чтобы действовать сейчас гораздо более эффективно, чем это мы делали раньше. Да, выборы у нас украли, но мы не сдадимся и будем улучшать и использовать наш общий механизм влияния и дальше. Это наше политическое оружие. Мы с вами отлично знаем, что 18 марта Путин проведет свое переназначение и объявит о том, что власть принадлежит ему еще 6 лет. Мы знаем это, но не можем и не должны смириться. Еще 6 лет бедности, коррупции, отставания, деградации. Но одна мысль об этом просто ужасна. Поэтому давайте действовать. Не признавать эти выборы, активно бойкотировать их, участвовать в забастовке избирателей, а самое главное – выходить на улицы. Во все времена, в любых странах, мирные уличные акции являются главным и самым мощным механизмом давления на власть. Либо мы с вами научимся выходить на улицу, выражая свои требования, либо они будут нас грабить бесконечно. 28 января мы проводим общероссийскую акцию протеста, потому что у десятков миллионов людей просто украли выборы и вытеснили их из политической системы вообще. Им ясно сказали: вы здесь никто, ваше мнение никого не интересует, и перед каждым из нас сейчас простой выбор: остаться дома и согласиться с этим, или выйти на улицу своего города и напомнить о своем существовании. В акции участвует более 90 городов по всей России.
Ну вот, Алексей Навальный, мы его цитируем здесь, не призываем, а цитируем. Марин, вот к вам вопрос. Вот из этого ролика можно понять, что Алексей Навальный имеет некоторую стратегию, которая идет дальше, чем выборы. То есть это вот создание этой сети, это протест, это давление на власть и так далее. А вот из того, что я слышу о компании Ксении Собчак, я, честно говоря, никакой такой стратегии не вижу. Сети нет. Некоторые вот нам сообщают тут в Фейсбуке, что во Владимире, там, например, чуть ли не молодой гвардии товарищи сгоняли во главе с вице-губернатором, так сказать, на мероприятие, на встречу. Ну, всякие такие сообщения о том, что подписи собирают административным путем. То есть все какое-то такое странное сотрудничество с властью, а продолжения вообще не видно. Вот что вы на это ответите?
Значит, и второй, и третий факт были опровергнуты нами, и мы объяснили, что это ошибка, естественно, никто за нас подписи не собирал административным путем. Вот, понимаете, сейчас у Ксении Собчак основная была задача – это собрать подписи. Для этого, естественно, она же пришла только что в политику. Понятно, что у нее не было ни партии, ни готовой инфраструктуры, поэтому ее
пришлось... Но партия появилась.
Ну, она выдвинула, да. Пришлось выстраивать, что называется, с колес. Очень, очень сильно нам помогли, помогла структура «Открытой России». Спасибо Михаилу Ходорковскому, что он дал возможность ее, так сказать, привлечь, по, если люди были согласны, они в этом стали участвовать. Поэтому я думаю, что все понимают, что...
Кстати, эффективны они были вообще? Интересно.
Просто, но в тех регионах, где... Да, хороший вопрос. Он, у нас разговор переходит в такой политтехнологический
русло. Ветерану хочется поинтересоваться, как дела?
Да, я считаю, что в тех регионах, где они согласились... Это довольно эффективно, потому что причина очень простая. В основном это новые молодые ребята без опыта демократической, у них нет опыта вот этой работы. Ну, не пораженческой, ну да, усталости у них нету, ощущения поражения нету, поэтому они молодые, они бодрые, они хотят что-то делать, они, так сказать, не обманывают, они хотят иметь политическую какую-то свою карьеру в регионе, поэтому они, в общем, стараются работать хорошо и собирать подписи хорошо, хотя процесс, конечно, был сложный. У нас работают ребята, которые очень тщательно отбраковывают подписи, если что-то вызывает сомнения, это все отбрасывается и не учитывается. Понимаете, стратегия, то, что Ксения заявляет сейчас и какие у нее планы, это, получив на выборах приличный результат, строить политическую партию. Она уже про это заявила. И я думаю, что это так и будет, поэтому все ее политические планы основные после выборов. Я думаю, что эти выборы – это для нее политический старт, и она, конечно, политик 20-х годов.
А вы можете, собственно, в каком-то виде присоединиться, например, к тем акциям протеста, которые планируются штабом Алексея Навального? Например, выйти на эту избирательную забастовку со словами, что вы поддерживаете Алексея Навального, участие его, там, дайте регистрацию, мы протестуем и так далее. Или вы уже от этого оттолкнулись, это чужая кампания, мы в этом никак не участвуем?
Не, ну, во-первых, вчера поздно вечером Ксения выпустила заявление в поддержку Навального и его соратников, касающиеся вот того беспрецедентного давления силового, которое осуществляется в регионах против сторонников. Поэтому и в этом заявлении четко сказано, что несмотря на наши некоторые разногласия, задача у нас общая. Поэтому нам нужно находить общие какие-то моменты, общие точки соприкосновения. Что касается конкретной акции в это воскресенье, то, к сожалению, Ксения не сможет принять в ней участие, потому что мы с ней будем находиться в большой поездке по Северному Кавказу.
Угу. Ну, а ваши сторонники, если они есть, они могли бы...
Вы знаете, я думаю, что это их собственный выбор, потому что у нас мы видим по нашим сторонникам, что они как бы сами могут принять для себя решение, участвовать или не участвовать. Они у нас все такие люди сознательные, и я думаю, что они сами решат.
Николай, а у вас, как вы считаете, у вас есть общая с Ксенией Собчак там, платформа?
У меня? Я Ксению Собчак видел, правда.
Нет, в политическом плане, я понимаю. Отшутиться легко. Вы так легко не уйдете.
Я вам скажу,
наша
так,
программа очень сильно похожа. Я не знаю,
ребята... А вот по Крыму не похоже.
Нет, но Ксения если говорить много, по многим пунктам, они прямо
много
очень похожи.
Много правильных вещей.
Насчет дело легализации марихуаны?
Дело за малым. Путина никто не мочит. То есть все хорошо, там какие-то
это
разные...
Это неправда.
Когда вы замочили Путина?
Нет, если вы посмотрите ее интервью и заявление, то критики Путина довольно много. Критикуются конкретные действия, конкретные решения. Просто вы что, ждете, что она его обзовет последними словами?
Нет.
Скажет, что...
Нет,
она...
скажем, Путин, уходи.
Она отлично говорит ключевые вещи, говорит. Система...
То есть арбитр подтверждает.
Система выстроена Путиным, что, собственно, он ее выстроил, и она не дает как бы сменить власть. И главная тема ее кампании, это что несменяемость власти, это главное, о чем мы должны говорить.
А я думаю, против всех вы уже сменилась
эта тема. Нет, это против всех, это как бы такое слово для привлечения внимания. А если вы про содержание, то несменяемость власти – это первый пункт, из которого вся программа исходит.
Так что, все-таки общее? Где общая платформа?
Общая платформа. Общая платформа, на самом деле, есть много общих вещей. И Алексей Анатольевич говорил, там много даже правильных вещей. Она действительно, наверное, как человек очень хороший. А, к сожалению, наверное, вот не идет, не хватает ей каких-то, немного. Она как человек, который, как говорит Марат, это же правда, как человек, который хочет остаться вот сейчас в этой политической игре, в этой политических выборах, она знает правила. Она знает, где нельзя нарушать границы. И эти границы она нарушать не будет никогда. Именно поэтому, наверное, такое аккуратное неучастие в забастовке, именно поэтому аккуратное высказывание про систему Путина и про все. То есть, ну, уж мы все, уж ваши зрители, наши зрители, все мы знаем всю систему, которая прогнила всех. Эти путинские офшоры, начиная от виолончели, заканчивая Ротенбергами.
Она об этом много говорит? Назовите хоть одну тему, о которой она не говорит.
О дочери Путина не говорит. Вот развод, например, на слуху сейчас Шамалова с дочерью Путина.
Во-первых, это не подтверждается официально. Это произошло только вчера, и ее не успели об этом спросить. Если вы хотите узнать ее мнение, я специально для вас
могу это узнать. Мы ее приглашаем, мы обсудим и это. Спасибо, Марина.
Можно я...
Да, теперь арбитраж.
Да, но я перед тем, как про арбитраж, просто не могу не поделиться. Мне вчера рассказали уникальную историю, что, оказывается, реально 500 скрипок куплено нашим государством, роздано на эти... То есть
а это... потом или когда? Когда? Не... Вот бы найти, узнать, когда. Того.
Нет, очень, короче, я просто что хочу сказать, что этот...
Список Радугин скрипок и место нахождения.
Да, что он так и сделал что-то. То есть все-таки какое-то количество, что российское государство, один из крупнейших в Швейцарии покупателей элитных скрипок. Вот.
Ну, слава богу.
Да. Я просто узнал недавно, причем от человека,
Марат,
которому надо верить.
Это замечательно, потому что мы не можем все время критиковать. Да, вот да. Мы позитив несли.
Но я хочу сказать по поводу общего. Дело в том, что политика так устроена, что нам не нужна Собчак, которая совпадает с Навальным. Потому что есть уже Навальный.
Но нужна Собчак, которая совпадает с Явлинским.
Можно
молодая, да. Энергичная.
Я имею в виду, что нам нужны люди, которые дополняют. И вот здесь очень важно, что Алексей, его повестка, она, значит, ну, такая там коррупция, экономика, там,
судебная реформа
там, и так далее. И так
пенсионный фонд
на полностью. И при этом у Ксюши там геи, Крым, марихуана. То есть это очень важно, потому что Алексей это не произносит. Это он считает не электорально.
Марат слышит какие-то странные темы. У нас судебная реформа, образование, менты.
Вот смотри,
вот что вы заострили,
я хочу услышать.
Нет, то, что он услышал.
Правильно, но я в данном случае хочу что сказать.
Мы попали.
Что вам же власть помогает. Дело в том, что власти бы хотелось бы, чтобы месседж про демократов был какой? Демократы это кто? А, эти за марихуан.
Да, про американские антипатриоты.
То есть в этом смысле, конечно, если бы они были вместе, это бы звучало очень хорошо. Как некий Альбертона. Есть некий бас, который говорит коррупция, и есть некий тенор, который говорит более... Значит, когда их разделили, этого не пустили, а это пустили, то, конечно же, это все-таки, не дай бог, Собчак будет успешно и сумеет доказать, что демократическая общественность – это я, то они получат свои 3%, а мир будет думать, Россия будет думать, что демократы – это вот эти люди.
Так получается так, вот это, между прочим, по этому поводу очень интересная дискуссия. Тут среди политологов, и Гельман, и Кынев, они пишут, Владимир. Да. Они пишут, что Ксения Анатольевна Собчак, она ведет, такое либеральное гетто, безопасное, но перспективное. А Навальный вот реально борется за то, чтобы не просто на выборы прорваться, уже поздно, а действительно подорвать политический статус-кво и добиваться смены режима. Марин, ведь правда, вы ведь не ставите задачу смены режима. Вы хотите его улучшить. Я помню выступление Ксении Собчак.
Как его улучшить, если главное мы говорим, что все проблемы от того, что власть не сменяется 18 лет, что первое, что нужно решить, это убрать то, что 18
убрать
лет
что?
Путина который убрать. 18
то есть
лет...
Путина в отставку.
Конечно.
Шойгу. За что Шойгу?
А кого?
Они за либерала за какого-то, наверное, за Чубайса.
Медведев. Да нет, конечно же, я хочу сказать, вот власть, ну вот эта гибистская власть, которая у нас есть, она очень, конечно, умная, опытная.
И... есть много талантливых людей, которые помогают этой не очень умной власти. Это
я просто сказала. Что хочу сказать, что они, конечно, создали ситуацию очень тяжелую. Можно сказать, почти безнадежную. И в этой почти безнадежной ситуации важны не столько правильные стратегии, там типа у Ксюши одна, у другая, сколько стратегии, которые вдруг могут что-то разломать. В этом смысле у Ксении вся надежда на ее витальность, на то, что она в своей энергии, в своем просто заскочит, что-то такое сделает, схватится за голову, там что-то перевернется, наделает кучу ошибок, и все это посыпется. То есть вот все наши разговоры про стратегии политолога, они все... Потому что ну, нету сегодня положительной стратегии смены власти. Нету. Но есть только одна стратегия. Делать так, чтобы пространство перестало быть стратегичным. Чтобы оно стало хаотичным. И в этом хаосе вдруг взял и картинка
бы поменялась.
Нужны Павленские, нужны все могут быть Pussy Riot.
Ну, вот. То есть это что-то типа белорусской компании, которая когда-то была такая, в общем, не безуспешная на фоне вот этого колхозного социализма Лукашенко за российский счет. Она называлась «Говорить правду». В этом смысле, в каком-то смысле Алексей Навальный, он повторяет то, что делали белорусские оппозиционеры.
Тут
говорите правду.
Важно говорить правду и делать то, что ты посчитаешь для себя важным. То есть, ну, когда мы говорим «не ходить на выборы», это еще значит то, что потом мы сможем легко сказать, ну, мы не доверяли этой власти до выборов, мы не доверяли этой власти на выборах, и мы не доверяем этой власти и после выборов. И эти люди не представляют нас никаким образом. Мы их абсолютно не доверяем, и мы готовы сделать все, что от нас требуется, чтобы этих людей, которые сами себя переназначили, не стало.
А митинги, главное, Николай, никто не сможет сказать, сколько же людей поддержало на самом деле призыв Алексея Навального. Вот если бы вы призвали Путина бюллетени, да, всем бы было ясно. Ну, там обычно это 1%, как правильно пишет Алексей, да? А у вас было бы там 5, 6, 7. Вот это сторонники Алексея Навального. История. А теперь все, кто на диване, они тоже сторонники Алексея Навального.
Не сидите на диване. Я прям всем говорю, не сидите на диване. Добрые друзья, да. И по поводу, сейчас я по поводу бюллетеней как раз испорченных и дивана. Это мы начинали с этого. Не сидеть на диване, надо делать важное.
А вот вы боретесь с теми, кто хочет портить бюллетень. Ну почему?
Бюллетень, ну потому что бесполезно. То есть реально, когда человек дошел, уже до избирательного участка, мы проходили это много раз. Ну, Марина, мы с вами уже все-таки давно во всей этой истории находимся.
Я считаю, что если человек пришел на акцию протеста 28-го, участвует во всем, а потом еще и испортил бюллетень, ничего плохого.
Ничего плохого. Главное сейчас, вот по поводу... в чем прав Марат? Выход на улицы – это важнейшее осознание того, что ты есть, что ты являешься тем человеком, который против этой системы, что ты против того беспредела, который творится, ты против вот этого балагана, который, не знаю, кто-то выборы, не выборы, и ты считаешь, что твоя страна заслуживает лучшей участи, чем то, которое она есть.
Покажи себя, приди на выборы, проголосуй за любого, кроме Путина. Покажи, что ты его не выбираешь, ты есть, я тут, я не выбираю Путина. Любого другого, не Путина.
Я предлагаю обратиться к «Глазу народа». Мы сегодня пообщались с нашими москвичами. Ну, специфическая, конечно, публика, как всегда, центральных улицах Москвы. Но, тем не менее, мы отобрали 4 фамилии. Почему я их отобрал? Грудинин, Навальный, Собчак и Явлинский. Потому что эти люди говорят, что они оппозиционеры. Да? Вот, скажем, Жириновский, он что только не говорит, но оппозиционером он себя, в общем, всерьез-то не называет. И мы этого не слышим. Он не говорит, что он против Путина. Так? Ну, вот отобрали 4 фамилии тех, кто больше 1%. По опросам. Потому что есть, наверное, другие люди, которые против Путина, но они меньше 1%. А тем более они сходят с дистанции, как сошел замечательный, например, Антон Баков, вождь монархической партии, да, был тут у нас. Вот, сошла еще одна приятная девушка, вот, которая, кажется, мешала
бы земли в Черногории.
Ну вот, видите, значит, у него все хорошо. Он готовится к эмиграции, значит. А мы посмотрим опрос.
За кого бы вы проголосовали? За Собчак, Грудинина, Навального, Явлинского?
Ну, вообще, Собчак молодец. То, что создает конкуренцию. Если не брать Путина, то, да, скорее всего, за Собчак.
Наверное, не за кого.
Наверное, за Грудинина.
скорее всего, более-менее такой адекватный товарищ. Ну, хоть что-то сделал, хоть совхоз поднял, ну и то хорошо.
Грудинин. Мне он нравится. Мне нравится его выступление, нравится то, о чем он говорит. Но об этом не говорит ни Собчак, как бы, ни Путин.
Я бы голосовала против всех, но такой опции нет, к сожалению. Поэтому я, может быть, не пойду. Ксения Собчак ведет корпоративы «Газпром», поэтому я вроде бы выступаю против «Газпрома» и против власти, поэтому для меня это не кандидат.
Я бы за Грудинина проголосовала. Как мне кажется, его предвыборная политика, ну, она более близка. В моей семье у меня дедушка занимается его предвыборной кампанией.
Думаю сейчас над этим. Выбираю между Явлинским и Грудининым.
А я за Жириновского голосую все время.
Мы проголосовали за Навального, потому что он все-таки показывает нам какую-то программу, он хочет каких-то перемен, не то что стабильность, то, что происходит сейчас. Та стабильность, которая у нас есть, она на низком уровне, то есть вся экономика внизу, извините.
Да я за Грудинина бы голос отдал, но не то под большим вопросом. Он является ставленником компартии. Но что иронично, он является бизнесменом. И из-за этого у меня вопрос, голосовать за него или нет.
Ну, наверное, скорее всего, Явлинский.
Наверное, Собчак.
Потому что она не боится говорить, что думает.
Ну вот такой нерепрезентативный опрос. А в интернете очень интересные данные, я прочитаю. В течение там 4, по-моему, часов голосования у нас 72% Навальный, 13% Грудинин, 8% Собчак и Явлинский 7%. Ну, в общем, несколько расходится с тем, что мы слышали на улице. Вот смотрите, на улице, оказывается, достаточно популярен Грудинин. Да?
Вы же отобрали это?
Ну, в целом, мы не отобрали. Мы убрали тех, кто ничего не знает.
Сбербанка.
Метро Маяковская. Нет,
там метро Маяковская и офис Сбербанка.
То есть виновато место. Ну что ж,
Манипуляция,
где вы опрашиваете?
Так пострадавший Навальный.
Коммунист, усы, новый человек. Понятно, что Грудинин выскочил и сразу получил. То есть, и это интересно. То есть, в целом, я хочу сказать...
Так спрос на новые имена, значит, есть. Тут,
конечно, есть. Он
во-первых, есть,
давно был.
Во-вторых, я, честно говоря, не знаю, как вот социология. У нас же тоже мы социологию проводим, такую большую, серьезную. Скажем так, много людей еще не знают то, что от КПРФ идет не Зюганов.
Да, я видел вашу социологию, 50% уверены, что Зюганов.
Да, и поэтому это вот Москва...
Значит, у него будет прибавляться...
Да,
они же переключат.
Я думаю, что будут его сейчас именно поэтому его так активно мочат, а его активно
нет,
там
ну,
сейчас...
Его он да. Выполняет лучше, чем Собчак, роль вот того самого как бы...
Противника.
Грудинин лучше, чем Собчак. Лозунг Гельмана.
Нет. Я что хочу сказать, это очевидно. Дело в том, что перевод президентских выборов в парламентской, да, ну вот эта игра в проценты, на самом деле всем известно, что президентские выборы это битва антирейтингов. И понятно, что новый человек с нулевым антирейтингом.
А есть человек с большим антирейтингом. Да, вот вас-то не пугает, Марина? Я, конечно, не хочу сказать, что 80%, как рисуют на сайте Навального в Екатеринбурге, это... антирейтинг, но вы вывесили
это. Кстати, мы сказали, это не наш вопрос. То есть как раз мы подчеркнули, что
вы, конечно, не виноваты, и но вы его распространили.
Мы в следующем социологии включим
антирейтинг. Но довольно много. Вас это не пугает?
Нет, абсолютно, потому что история знает случай, когда этот антирейтинг преобразовывался в рейтинг. С одной стороны, есть очень интересная закономерность, не закономерность, а интересный момент, который мы отметили, что есть такие люди, которые очень недовольны происходящим, и когда они приходят на выборы, они думают, как бы вот мне назло проголосовать, вот сделать какой-то выбор такой, чтобы вот показать, что вы мне так все надоели. Поэтому очень часто человек просто ставит галку напротив того кандидата, который ему кажется...
Да.
Максимально неприемлемо.
То есть они делают ставку на нерациональный выбор.
Мы не делаем ставку, мы считаем, что такие люди будут, которые проголосуют. Да,
вчера один мой товарищ мне признался, что он поставил реальные деньги на то, что Собчак придет вторая. Я говорю, слушай, ну ты практически выкинул деньги. Он говорит, нет.
Но есть люди верующие, есть, некоторые в Грудинина верят.
Нет, я имею в виду, у него основная как бы гипотеза вот именно абсолютно иррациональная, что людей так закошмарят, в последний момент они будут что-то такое делать.
Это
именно
они проголосуют
за Жириновского.
Но я хочу...
Я уверен на 100%, что второй будет Жириновский. Нет. Прямо.
Ну, Грудинин сейчас идет нос к носу с ветераном.
Я хочу сказать, абсолютно не важно, что будет 18 марта. Важно, чтобы 28 января. Вот я могу сказать так. Я выйду не потому, что я считаю эту стратегию правильной или к чему-то ведущей, более положительной, чем эту. Я выйду просто для себя.
То есть вам нужна художественная акция?
Нет. Mm-hmm. Я хочу сказать, я выйду для того, чтобы в какой-то момент... То есть я не
верю. То есть вы сыграете роль Павленского?
Я не верю в то, что это к чему-то приведет.
Хорошо,
хорошему. Я верю в то, что когда-нибудь я буду со своими детьми общаться про эти времена и скажу, я в этот день важный для страны был на Тверской, понимая, что это ни к чему не приведет, но что-то я должен был сделать.
Хорошо, давайте тогда попробуем заглянуть за 18 марта. Все говорят, что это не так важно уже теперь. Но мне кажется, что это важно. Вот, понимаете, есть масса...
Наоборот, таких... это самое важное, мне кажется.
Но это для вас. Вы участвуете, они не участвуют.
Нет, почему? Их будущее не
прекращается. То, что ближе, то важно. А что там будет еще?
А вот что будет потом? Слушайте, есть такие прогнозы. Налоги повысят. Значит, падение доходов у людей будет падать, социальная напряженность увеличиваться. Там никакой программы у власти нет. Вообще ужас-ужас. Война в Украине, конфликты. Сейчас вот закошмарят всяких этих самых бизнесменов. Я смотрю, там внесли в санкционный список новые фигуры и новые российские фирмы. Там Сургутнефтегаз, бог знает что. Значит, неприятности за неприятностями. То есть реальный кризис, да? А вы что будете делать? Ну-ка, Николай, расскажите нам.
А я вам скажу так, что вот сейчас уже, когда мы говорим там про эти штабы, про то, что они есть, они никуда не денутся. Ни до, до 18, ни после 18.
А вас же кошмарят.
Не самое главное, правильно говорит, не 28 января. То есть вот все эти штабы будут до марта организовывать наблюдение, организовывать акции. То есть невозможно посадить сотни тысяч людей. Почему? Невозможно посадить сотни тысяч людей.
В Москве можно 3000 посадить лишних.
Не знаю, как
советы
это 3000.
Советы политтехнологов.
Да, не знаю, вместимость СИЗО.
Абсолютно, да. Нет, они построили на 3000 за Подмосковье, они специально построили
стадион.
Не знаю.
Не забывайте, что будет чемпионат мира еще по футболу, наверное, не захотят.
Много стадионов заполнить, да.
Это, кстати, я не подумал.
Конечно.
Но они перед чемпионатом не захотят.
Поэтому до 18-го тренинги наблюдателей, наблюдения, митинги. То есть, когда мы говорим 28 число, это 28 января, это не последний, конечно, митинг. Их будет
но
много.
Еще же будет акция
масса,
памяти Немцова.
То есть, но это,
будем забывать.
Да, это обязательно тоже.
25 февраля, по-моему.
Да. Вот. После марта. Это вся вот это все люди, все штабы, вся структура должна существовать на то и для того, чтобы всю эту систему так и дальше испытывать на прочность, навязывать свою политическую повестку, работать в регионах. То есть, ну, не было никогда еще никого такой региональной структуры, которая могла бы там каждый регион, как там маленькая девочка Ксюша Кемерово, делает так, что ее там с ума сходит весь регион. Маленький, она до этого политикой не занималась.
Собчак?
И так происходит во многих регионах. И во многих регионах люди уже сформировались в серьезных политических, общественно-политических структурах, и они никуда не денутся.
Ну, то есть вы партию еще будете снова регистрировать в который раз?
Это будет обязательно. Партия обязательно будет регистрироваться, но люди, которые сейчас участвуют в кампании, это гораздо больше, чем партия. Люди, которые сейчас участвуют в кампании, это, наверное, основа прекрасной России будущего. Они уже есть, они уже существуют, и они выходят на улицу, они там решают свои какие-то уже проблемы друг с другом, и они заступаются.
Слушайте, но я не могу все-таки согласиться с тезисом Навального, что выход на митинг самый безопасный, эффективный и простой способ политической борьбы. Но можно же и дубинкой получить, и в автозак попасть, и сесть там на несколько суток, но и на
знаешь,
штраф большой нарваться.
Это
на слово безопасно неправильно.
Несмотря на это,
честно говорить.
Он прав, потому что в Париже, в Нью-Йорке,
здесь
везде,
вам не Париж.
Нет, я просто хочу сказать, что в тех местах, где вполне как бы демократия и так далее, всегда чуть что, либо забастовка, либо вышли на улицу. И так, 100 тысяч человек, 300 тысяч человек. То есть вот эта уверенность от того, что по-другому власть не слышит, даже там, где она вроде бы настроена слышать, Вот она, значит, в крови у людей. Поэтому, если, я бы так сказал, если вот их всех там арестуют, вообще все это, но они хотя бы по ходу дела приучат граждан России выходить на улицу, когда они хотят чего-то добиваться, уже очень важную работу сделает.
А ты в Европе сделаешь выставку?
Я в Европе сделаю выставку. У меня, дело в том, что имейте, у меня трое детей маленьких родилось. Поэтому я думаю, у меня в семье, во-первых, жена уже имеет как минимум, как я, голос. Если она решит, что надо возвращаться. Она, например, увидела, когда эти прекрасные выборы мундепов, которые были сейчас в Москве, она говорит, в следующий раз, может быть, пойду на выборы. Поэтому я, как бы, у меня ячейка, я уже тоже, там голосование будет.
Ну ладно, вот Марина, пусть тоже о прогнозах. Да. Почему вы не Прохоров, который набрал 8%
и сбежал? Вы спросили, что будут делать после выборов, можно мы и скажем.
Да, вы что будете делать?
А мы создаем альтернативу, понимаете? Альтернатива нужна всегда. Должен быть у человека выбор. Или ты идешь на несанкционированный митинг с возможностью, что тебя посадят.
Мы хотим санкционированный, мы подаем все.
Я понимаю.
Пошли Сокольники, правда?
Сокольники очень маленькая площадка для десятков тысяч человек.
Мы хотим создавать партию, куда будет возможность людям присоединяться с не таким риском, как у вас. Я думаю, что здесь просто вопрос градации риска.
Нет.
Таких людей очень много. И ты хорошо знаешь, что если митинг санкционированный, то приходит много людей. А людей, которые не готовы рисковать, их меньше. Да? И это правда. Поэтому мы должны давать политическое предложение и таким людям, которые готовы рисковать, и которым не готовы рисковать.
Ну, все мы знаем, а, к сожалению, так мы все сталкивались, что вот это отсутствие риска только до тех пор, пока вы не мешаете системе. Как, значит, вы либо не будете мешать им и играть по их правилам, и тогда не будет риска. А тогда зачем все это?
Власть может не заметить. Я понимаю твою логику, но власть может не заметить момента, когда они уже опасны. Ну, например, там какие-нибудь бизнесмены, которые никогда не пойдут к вам, потому что их тут же накроет. Пойдут туда, и в какой-то момент вдруг окажется, что там консолидированного ресурса достаточно, чтобы влиять, ну, я не знаю, снять вначале министра культуры с помощью мамута, потренироваться, опа, Мединского сняли. Вот. Ну, к примеру, вдруг, вот сейчас же такая какая-то коллизия
сейчас
происходит.
Сейчас смерть Сталина происходит. Или наоборот, его реинкарнация. Я хочу в финале все-таки задать один культурно-политический вопрос, пользуясь Маратом. Все-таки мы уже много про политику в чистом виде. Марат, ровно минута. Да. Вот смерть Сталина и вся эта история, это что для вас на самом деле-то? Это тоталитаризм наступает? Или это вот битва там жабы с лягушкой вокруг этого отдельного фильма?
Для меня это не принципиальный вопрос, конечно. То, что я говорил, они перестали стесняться. Сначала перестали стесняться, что у нас не выборы, а сейчас перестали стесняться, что да, у нас есть цензура, если это целесообразно, если там...
Ветераны.
Неважно. То есть, важно, это очень плохое, это Рубикон. То есть, дальше этот Рубикон один раз перешли. Дело в том, что очень много... Ведь демократия действительно вещь не самая лучшая, как механизм. То есть иногда она там выпускает плохие фильмы, приходится выпускать. Иногда плохие политики выигрывают. И вот как только ты, я сейчас начну закрывать, запрещать. Поэтому для меня это очень важный сигнал. И я очень надеюсь, что Мамут, который вот такой бросил вызов этому, что он выиграет. Потому что это один из серьезнейших Рубиконов.
Понятно. Всем идти в кинотеатр «Пионер», единственный в России, смотреть «Смерть Сталина». Спасибо. Я благодарю участников нашей передачи. Николая Ляскина, Марата Гельмана и Марину Литвинович. Всего доброго. До свидания.